Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем в цикле передач «Гость в студии» разговор о том, почему в России сокрушился монархический строй, с Натальей Александровной Куликовой, кандидатом философских наук. Я напомню вам о том, что вы слушаете цикл бесед, посвященных творчеству русского религиозного философа Иван Ильин «Наследие». Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Сегодня мы с вами продолжим беседу на эту очень сложную тему, почему в России сокрушился монархический строй. Вот мне хочется вспомнить нашу предыдущую беседу, предыдущий наш разговор о том, что вот вы говорили, какими полномочиями обладает монарх в России и какими полномочиями обладает президент. И вот когда произошла революция 1917 года, вот это страшное бедствие для всей страны и не только для нашей страны, мы помним о том, знаем о том, к чему стремились большевики. Они хотели сделать Российскую Республику. Всего-то лишь Российскую Республику. Так вот, что означает эта республика?
Республиканская форма правления подразумевает то, что во главе государства стоит всенародно избранный президент, который избирается на определенное количество лет. И самый главный правитель в таком государстве, если можно так выразиться, это Конституция. То есть вот принимается общественный такой вот договор, Конституция, основной закон. Это не значит, что при монархии в России не было основного закона. Был, конечно, государственный закон, но все-таки основная власть, она, конечно, значит, как вот исполнительная, она принадлежала государю. И, конечно, республика в том плане, что полномочия президента, так называемого, в республиканской форме правления, они, конечно, ограничиваются во многом вот этой вот конституцией. И здесь есть большое различие. Во-первых, и то, что президент все-таки это временный человек во власти, и то, что он избирается всем народом, что, как Ильин писал, мы привыкли считать, что это наше достижение, что президент избирается всенародно. А мы уже об этом говорили, что Иван Александрович Ильин, он был приверженцем теории ранга. И он говорил о том, что всеобщее избирательное право – это скорее беда России, чем ее достижение. И он, конечно, обосновывает это тем, что есть разные слои населения. Есть образованные слои населения, есть менее образованные слои населения, есть заинтересованные во власти, так называемые партии, есть незаинтересованные. И все, значит, вот общим скопом все голосуют за того или иного человека, совершенно, по сути, не зная его. То есть вот почему сама форма вот этой четырехлетней или шестилетнего срока правления, она порочна в своей основе, потому что, по сути дела, голосуя за нового президента, основная масса народа практически вообще не знает, что это за человек и что от него можно вообще ждать. Вот. Все, что рассказывают о нем средства массовой информации, во-первых, противоречиво, во-вторых, не факт, что это истина и правда. И, конечно, вот в такой ситуации, когда еще человек совершенно не анализирует ни исторический процесс, ни общественные процессы, которые происходят, а ну, слепо верит, как говорится, тем аналитикам, которые выступают по телевидению или в интернете, то, конечно, здесь очень сложно принимать решения. И многие, вот, исходя из вот, понимания своего бессилия на что-то повлиять, многие люди, конечно, отказываются вообще идти на выборы. Вот, понимая, что они в этой игре ну, просто пешки, которыми кто-то двигает. И Ильина как раз об этом писал, что вот республиканская эта форма правления, она, конечно, не очень подходит для России. Она подходит, скорее всего, для таких вот европейских небольших стран. Каждая страна по своей протяженности, по своему территориальному размеру, она, ну, как наша, допустим, Свердловская область. Вот на таком уровне можно как-то еще более-менее, хотя и тут мы видим, что, в общем-то, приходят к власти-то в основном, ну, марионеточные такие режимы, которые, в общем-то, о чаяниях народа совершенно и не заботятся, и не думают. И вся предвыборная агитация, она сводится к тому, чтобы, ну, вы вот хотите это услышать, я вам это скажу. А сделаю я это, не сделаю в дальнейшем, мы прекрасно понимаем, что это, в общем-то, никто и не спросит, сделал ты, не сделал. Главное красиво рассказать. Главное сказать, там, я с вами, вот вы хотите от меня вот это вас, услышать, это, я вам все это расскажу
и пообещаю. Наталья Александровна, сразу вспоминается вот это выражение, когда говорим, что какой народ, такова и власть. Вот, вот ты такой, вот и получи такого человека.
Вот Ильин по этому поводу как раз пишет, что одна из основных формул ответа на то, почему все-таки мы потеряли монархию, Иван Александрович Ильин пишет, что может быть выражено так: русский народ имел царя, но разучился его вот иметь. Был государь, было бесчисленное множество подданных, но отношение подданных к их государю было решительно не на высоте. За последние десятилетия русский народ расшатал свое монархическое правосознание и растерял свою готовность жить, служить, бороться и умирать так, как это подобает убежденному монархисту. Вот здесь нужно отметить, что значит убежденный монархист. Вот для того, чтобы понять сущность монархии, нужно обратиться именно к народному правосознанию. Тот народ, который выбирает форму, монархическую форму правления, а мы прекрасно помним из истории, что династию Романовых на трон возвел именно народ всеобщим своим голосованием. Первый вот царь из династии Романовых, Михаил Романов, он был избран. Он был избран вот общим таким сходом. И его даже просили встать на престол, да, просили его матушку, он еще тогда был очень молодой.
16-летний.
То есть была потребность у народа, была потребность олицетворения себя вот в едином таком представителе. И это очень важный момент, потому что для того, чтобы вот эта потребность возникла, олицетворение в едином человеке всей страны, необходимо определенные предпосылки. Во-первых, самая главная и основная предпосылка монархического строя – это религиозное сознание. В первую очередь народ, человек, в отдельности каждый человек, он должен свято верить в Бога. Он должен понимать, что все, что происходит с нами на земле, все от Бога, через Бога, и ничего не можем мы сделать без Бога. Вот это основная, вот, как говорится, основное условие того, чтобы государственная форма правления в стране была монархическая. И исходя вот из этой предпосылки, возникает другая предпосылка. Каждый человек в стране должен доверять своему государю, то есть тому, кто взошел на престол, неважно каким путем, или престолонаследием, или избранием на этот престол. Доверие это осуществляется через религиозную веру в Господа, вот, и осуществляется через посредством помазания на престол. То есть народ воспринимает государя как помазанника Божия. То есть свято веря в то, что монарх получил благодать Святаго Духа через это миропомазание и имеет определенную связь с Богом. Вообще монархическая форма правления, она подразумевает то, даже если брать даже вот с времен Древнего Египта, то, что монарх – это всегда главный жрец. Или в нашем понимании главный священник. То есть это человек, который напрямую связан с Богом и имеет благодать Святаго Духа. И вот через это понимание, через это приятие народом осуществляется доверие своему государю. Вот эти два существенных условия, они как раз вот лежат в основе того, что в данной отдельно взятой стране возможен монархический строй. А то, что касается России, то, конечно, да, конечно, вот второе условие, то, что царь был помазан на царство и, естественно, имел благодать Святаго Духа на свое правление, и через эту благодать мы видим его и плоды его правления. Сейчас уже много вышло работ, которые действительно открывают нам глаза на то, что многие-многие достижения, даже которые были уже в дальнейшем приписаны Советской России, они были положены в основу именно царем нашим. То есть, ну, именно вот в то время, когда царствовал последний наш государь, царь Николай II. Ну, если не считать, конечно, Михаила Романова, его брата, этот, конечно, уже под вопросом стоит. Действительно ли он легитимно мог представлять царскую власть в России? Но вот последним царем было очень много сделано для того, чтобы вот развивались производительные силы и благоденствие в нашей стране. И все это видно, что вообще царь был святой жизни, это человек. И вся его семья, то есть даже посмотреть, насколько, как проявили себя, проявила его семья, допустим, в годы Первой мировой войны. То есть княжны, вот эти царские особы, одели значит, на себя форму сестер милосердия и ассистировали, непосредственно сами ассистировали на сложнейших хирургических операциях, которые проводились раненым бойцам. То есть это они вот во всем этом были непосредственно вот этой, в этой крови, в этом во всем вот жутком. Это вот те принцессы, которые были воспитаны при дворе, да, которые, значит,
в кружевных платьях.
Да, считали их, что они, значит, вот в кружевных платьях и только на балах способны mm-hmm. вообще там танцевать. На самом же деле те, кто были свидетелями жизни царской семьи, говорят о том, что они очень скромно воспитывались, они непосредственно дома очень скромно одевались, значит, минимум украшений, и спали вообще на жестких тюфяках, и практически очень вели такую аскетическую жизнь. И вот это вот послужило, плюс их такая глубокая вера и любовь к своему народу, послужило вот тем основанием, что они не погнушались работать в госпиталях. Где мы еще видим такие примеры? Где мы видим примеры в той же Европе, например, да, когда было военное время, чтобы царские особы работали вот на такой черной работе, да, где там кровь, гной, все это нужно видеть, и все, во всем этом нужно принимать участие. Поэтому, конечно, то, что благодать вот Святаго Духа была на царской семье, это несомненно. Но вот второе условие, что народ-то должен свою живую веру лелеять, поддерживать, укреплять, и через это укреплять свое доверие к государю, вот здесь как раз произошло, вот, не без участия внешних сил, конечно, очень большую роль здесь играли вот те враги России, которые не хотели ее расцвета, ее силы, могущества, они все положили на то, чтобы развратить русский народ, чтобы в первую очередь внести недоверие к своему государю. Все было направлено, все деньги, все средства финансовые, да, были направлены на поддержку тех изданий, которые поливали грязью царскую семью. И они, в общем-то, во многом добились своего, потому что, как мы уже говорили, русский народ утратил вот такую, во многом утратил такую живую веру, свою живую связь с Богом. И, соответственно, когда человек духовно не может судить о духовных вещах, он судит житейски, он судит плотски, что ли, как нам говорит Евангелие, что плотский человек не может понять духовного. Почему наш государь был не понят и народом, и своим окружением, потому что...
Ну, Господь ведь дал царя Николая II народу. Вот мы же сегодня тоже вспоминали, что, как мы говорим, какой народ, таков и царь, да? А здесь вот получается, что царь-то превысил свой народ своим внутренним духовным таким
да.
Видением. То есть, ну, это надо... был духовный человек, а народ, посмотрите, он как бы он и предал, получается, своего царя. Так... Вот Господь это тоже почему-то нам дал.
Почему, да? Потому что вот действительно, да, этот процесс, он параллельно идет. То есть мы знаем, что были и правители на Руси, которые были и вот ниже по своему духовному уровню, да, своего народа, и тогда эти были, значит, периоды смут всевозможных. И вот, вот, вот такой пример. Ну, это же все не статично. То есть в какой-то мере, может быть, еще там... В конце XIX века мы же знаем, что еще сколько было мучеников после Великой Октябрьской вот этой революции, которую мы уже сейчас великой не назовешь, да? То есть великой, можно сказать, что по своему злодейству, да, да, по своему злодеянию, да. То, что она какое горе принесла русскому народу. Сколько было мучеников. И, естественно, что в какой-то своей части русский народ заслуживал такого царя, несомненно. Но вот эта вот чаша весов, она же постоянно колеблется, да, вот это соотношение праведников. И помните эту библейскую историю, да, что там на скольки праведников стоит город. Точно так же и Русь. Вот определенное количество праведников держит Русь, а когда вот происходит перевес в другую сторону, там вот происходят такие процессы необратимые, которые, ну, нельзя сказать, конечно, что они необратимые, потому что мы все-таки свято верим, что Россия восстанет все-таки и еще придет к Богу. Но нужно вот определенное такое количество, чтобы вот этот перевес произошел. Поэтому, если говорить о современной России, то, конечно, сейчас на данном этапе, на котором мы находимся, это начало возрождения религиозной веры, и сколько еще понадобится лет, чтобы вот этот вот, вот эта чаша весов могла перевесить в сторону монархического сознания. Конечно, сейчас невозможна такая форма правления по одной простой причине, что монарх, он ведь приходит из народа, вот, и мы просто рискуем получить, по сути дела, тирана, если дать безграничную власть. Но, с другой стороны, вот в том, что наш президент уже не один срок находится у власти, это очень положительный момент, потому что ведь основная такая существенное преимущество монархии как раз заключается в том, что она имеет, правитель имеет очень продолжительный срок своего правления. И чем больше вот этот срок президентского правления одного человека, тем ближе по своему качеству мы приближаемся вот как раз к такому монархическому правосознанию. Это говорит о том, что то, что народ выбирает срока в срок одного президента, говорит о том, что ведь нужно понимать, что если бы не Конституция, то и, наверное, и Медведев не был бы избран. Опять был бы Путин. Скорее всего. Это говорит о том, что народ все-таки где-то, вот, может быть, какая-то генетическая память или какое-то вот существует такое вот ядро духовное в народе, что народ все-таки вот склоняется вот к тому, чтобы форма правления была соответствующего той, которую веками наш народ принимал и выбирал, и поэтому нам не нужны в данной ситуации, в которой мы находимся, а ситуация сейчас очень непростая в том плане, что мы, конечно, находимся в очень, опять, вот как в начале 20 века все силы зла обрушились на Россию, так вот и в начале 21 века. Только мы начинаем поднимать голос, говоря о том, что у нас, у России могут быть свои интересы, так тут же на нас обрушивается, в общем-то, все зло мира для того, чтобы нас уничтожить. И в такой ситуации недоброжелательного окружения, когда кругом России хотят ее расчленить, хотят ее ослабить, хотят ее унизить. Последние события об этом вот с той же Олимпиады прекрасно нам показывают, да, все чаяния, то есть уже Запада, то есть просто уже это все открыто.
Я уже даже такую точку зрения слышала о том, что Олимпиада, она уже не носит вот такого какого-то возвышенного характера, то есть это уже какое-то такое явление становится, вот какое-то антиолимпийское, и люди уже не видят в этом какой-то прелести, понимаете, они уже, это говорят те, которые смотрят Олимпиаду, даже не те, которые в ней участвуют, видя всю вот эту вот подоплеку, вот эту грязь бесконечную, там какое-то выявление каких-то всяких низких интересов спортсменов. А то, что она уже, как я уже говорю, вот принизила вот этот свой статус и не воспринимается должным образом.
Ну, это, конечно, однозначно, что это сейчас такое. Просто уже средство политической борьбы.
Да.
Больше ничего. И вот продолжу свою мысль о том, что не будем отвлекаться мы на Олимпиаду. Это тема вообще другой беседы, конечно, ну, на мой взгляд. А хотелось бы, значит, продолжить мысль в том плане, что вот в таком вражеском окружении, чем более стабильна наша власть, тем для России спасительнее. Любые потрясения, вот, которые сейчас могут произойти, и могли бы произойти, да, то есть они будут только во вред России. Только стабильность, только вот такое спокойное. Нам не нужны бунты, нам не нужны потрясения. Это только ослабит нас. Наша сила в нашей стабильности, верности, крепости нашей именно государственной власти. Любая власть, она, конечно, с одной стороны, она от Бога, а с другой стороны, она имеет свои недостатки и свои какие-то ошибки. Человеку свойственно ошибаться, и свойственно ошибаться и обществу. И, конечно, чем дальше народ отстоит от Бога, тем больше он ошибается. И тем больше он делает таких, если можно сказать, глобальных ошибок. Чем ближе человек и общество к Богу, тем более благословенно его пребывание на земле, если можно так сказать. Поэтому, чтобы, наверное, мог посоветовать нам философ Ильин, во-первых, он говорил о том, что нельзя всеобщее избирательное право для такой большой страны, как Россия, нельзя принимать. Но если уже мы получили это право, то мы должны быть глубоко ответственны за то, что нам поручено. Нам поручено участвовать в государственном строительстве. А это очень-очень важная вещь как для нас, так и для будущих поколений русских людей. И поэтому вот просто увиливать от выборов, там, допустим, нам представляется, ну, по меньшей мере, безответственно и недальновидно. То есть, конечно, нужно принимать решения, и нужно принимать решения, слушая свою совесть и собственное сердце, и понимать действительно исторические задачи России. А историческая задача России в том, чтобы выстоять вот в том вражеском окружении, в котором мы находимся, и сохранить,
и будем находиться,
и
всегда.
Будем всегда находиться.
И находились,
и в
будем,
этих условиях,
как говорят нам все наши пророки и апостолы, что будет еще сложнее.
Да. И в этих условиях сохранить свою веру, свое национальное духовное достоинство, свое самосознание и вот этот русский, да, взгляд на мир. В чем он заключается? В том, что это взгляд любви. Любви, всепрощения и понимания своей роли в истории человечества как хранителей единственной православной веры. Поэтому вот если народ понимает эту свою задачу, он все сделает правильно. А если народ в своей массе не понимает...
Как вы думаете, понимает у нас народ или нет?
Ну, те силы, которые понимают и которые действительно,
которые действительно... Все исторические задачи. Да. Это вообще как, это так вот
они, конечно,
сложно.
Они,
да?
Они,
вот,
конечно...
Мне вот подойдет человек и скажет, ты понимаешь историческую задачу России? Ты сразу просто будешь к стенке придавленный.
Да,
это
потому
очень
что...
не просто, а бабушка какая-то или там дедушка с трясущимися руками придет на выборы, на те же самые. И как вот он, как ему-то разобраться во всем этом? Чем он будет руководствоваться? Вот этот вот... Ну, конечно, совесть у него есть. Конечно, у него, вот как вы говорите, генетическая память есть какая-то у человека. И, наверное, он вот этими будет руководствоваться.
Ну... У русского человека очень развито чувство справедливости, которое основано, как также отмечал Иван Александрович Ильин, основано на его вот таком христианском мировоззрении, христианском миропонимании. Мы здесь говорим о христианском мировоззрении даже не с точки зрения веры человека, религиозной, а с точки зрения вообще исторического развития, воспитания и передачи опыта от поколения к поколению. Да, вот мы сейчас много говорим о том, чтобы, что вот эта передача традиции, опыта предков, да, мы вот обратились по новой. Раньше вот в советское время мы все отметали и говорили, что все, что до нас было, все должно быть разрушено, и все они неправильно делали. Сейчас мы, слава Богу, возвращаемся к тому, что наши предки были не так глупы и
умнее,
да,
нас.
И умнее нас, и мудрее во многом. Поэтому этот возврат к ценностям нашим историческим, он очень важен для народа в тот период, когда еще народ, ну, не совсем уверовал в Бога, не совсем пришел. Очень много у нас ведь в народе, то есть вообще людей такого атеистического мировоззрения. Но такие люди способны воспринять те ценности, которые передаются из поколения в поколение. И вот на это сейчас нам нужно обратить свою совесть, обратить, вот как бы поступили мои предки вот в такой ситуации, вот обратиться к этому, что не те предки, которые делали эту Октябрьскую революцию, а те, которые созидали Россию тысячелетиями, веками, и в итоге привели ее к, в общем-то, к большому могуществу, силе и процветанию. Вот. И поэтому, конечно, здесь необходимо в первую очередь вот это чувство в себе, пробудить вот это чувство ответственности перед страной, перед Родиной, перед своими детьми, что на нас смотрят наши будущие поколения, что мы в итоге, какую Россию мы им оставим в наследство. Вот, поэтому этот выбор должен быть очень сознательным, очень сердечным и ответственным.
Наталья Александровна, большое вам спасибо. До новых встреч в эфире. Напомню нашим слушателям, что сегодня тема, статья называлась, Иван Александрович Ильина, статья называлась «Почему сокрушился в России монархический строй?». Дорогие слушатели, это была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук. Вы слушали цикл передач, который назывался «Иван Ильин. Наследие». До новых встреч в эфире.
Спасибо всем, дорогие братья и сестры, Евгения Игоревна. До свидания, до новых встреч.